Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» в студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин, и наш гость – настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о преображении Господнем.
Вот это дано. Да, но я как раз о том, что, ну, может быть, и я отношусь как раз, давайте, на вот уже пошли, личные примеры пошли, далеко не всегда я чувствую, ну, то есть я, прямо скажем, не слишком часто бываю, признаюсь, но из тех разов, которые я был, у меня было несколько раз, когда вот то, о чем вы говорите, это ощутимо. Вот этими шестью там чувствами человеческими, вот я это ощущал. Но это редкость. Правда, это большая редкость. В основном это все другое. Я тут еще, поскольку тоже вы упомянули телеканалы, периодически на каком-то телеканале слышу, вот это, ой, как сложно исполнять правила, значит, вот вечерние правила, утренние еще куда-нибудь, а вечерние, а и это сложно, и вот это сложно, и вот это сложно, и все думают, что вам обуза-то такая, убивайтесь, если уж так вот обуза вам такая. И еще тоже из примеров, тут прочел все-таки я книжку Александра Архангельского, последнюю. А там есть такой подзаголовок, причем я даже думаю, что не его, а издательство скорее поместило. «Каждый слышит то, что способен услышать». Вот. И вот все это вместе скорее наталкивает меня на мысль о том, что не всем дано, понимаете? Вот и взял с собой троих. И не каждый раз во время службы в церкви не сходит на тебя. И еще. И тогда это моя вина. Если вот исходить из этого постулата, каждый слышит то, что он способен в данный момент услышать. Значит, не способен. Значит, неразвиты чувства. Значит, ну и все. Ну, и выход. Тренировать чувства. Что тренировать-то в этой ситуации? Глаза, чтобы увидеть свет. Я не знаю, нос, чтобы услышать там, запах ладана, который... Что вот делать?
Вот здесь вы, кстати, вышли на очень интересную дорогу, потому что здесь крайне уместно поговорить о каких-то более объективных критериях присутствия, коль у нас преображение, да, присутствия фаворского света в нашей жизни и в нашей душе. Более объективные, нежели, вот как вы сказали, шесть чувств. Да. Хотя на самом деле все мы воспринимаем чувствами, да. Вот, но тем не менее, что-то есть более объективное, чем чувство. Я все-таки думаю, что это способность определенным образом поступать. То есть, если, например, я в какой-то момент, там, придя в храм или молясь Богу, не испытывая никаких там экстатических, да, волнообразных и прочих там духовных состояний, некого энтузиазма, да, хотя это языческий термин, ну ладно, хорошо, вот, да, тем не менее, почему-то...
Вовлеченности своих чувств,
да, их шести, не почувствовав так, да, ничего, а даже, может быть, чувствуя нечто противоположное, какую-то, может быть, черствость, сухость, окаменелость души, да, вот, тем не менее, почему-то вдруг во мне я ощутил силу простить врага, полюбить его, посочувствовать. То есть, ведь, мне кажется, это, вот этот момент более объективный, чем чувства. Но чувства, они, с одной стороны, и могут воспринимать, но, с другой стороны, играют с нами злую шутку, как вот, помню, «Шар и крест» Честертона, да, там герой говорит, ну, какой может разговор быть о чувствах, когда они зависят от бутылки рома, выпитой там накануне, да? Вот. То есть нельзя на них совсем полагаться. И поэтому мне кажется, вот такой момент, как появление там прощения или сочувствия, там, любви к врагам, это объективный момент. Появление отвращения к греху, который раньше был приятен, да, и, в общем-то, к нему влекло, это более объективный критерий, нежели, опять-таки, внутреннее ощущение. Да,
да, но вы говорите сейчас только о тех людях, которые способны к рефлексии, которые анализируют себя, которые отмечают в себе какие-то изменения, которые, в общем, живут вот этим в насыщенном диалоге сам с собой. таких людей, к счастью, может быть, не очень много.
Извиняюсь, я сошлюсь даже на вот такой пример, может быть, он ужасный, мы пока не, без всяких выводов, да, вот, но мы понимаем, что в той семье, в которой произошла недавно трагедия, да, где произошло убийство там, отца, да, все как бы отмечают, да, присутствие, в общем-то, религиозности вот в этой семье, по крайней мере, со стороны как бы главы семьи. Но мы понимаем, что-то ненормальное происходило там. Да, мы не знаем, что, кто прав, кто виноват, но что-то явно было не так. Но при этом это уживалось с неким религиозным чувством. И поэтому оказывается, что религиозное чувство...
Не гарантия.
И оно не может изменить жизнь человека. Значит, поэтому я опять-таки говорю, нужно искать какие-то более объективные...
А вот тут очень интересно. Вот то, о чем вы говорите, да, вдруг полюбить, там, ну, посочувствовать врагу, да, или там обратить внимание на человека, который... там, раньше бы тебя совершенно ничем бы не заинтересовал, и вдруг ты понимаешь, что вот он в нужде, и ты не можешь пройти мимо и не поддержать его. Или, я не знаю, ну, какие-то вот еще проявить подобные чувства иррациональные. Человек, как мне кажется, вот у меня вопрос, он это все-таки его субъективная работа или это некая объективная возможность, которая ему дается свыше? Потому что все-таки мне кажется, что иррациональное чувство само по себе невозможно воспитать. Ну, к нему невозможно прийти какой-то, вот как ты говоришь, усиленной внутренней работой и созерцанием.
Нет, извини, может быть, если исходить из твоей концепции, что это данная способность к иррациональному чувствованию. Ну, зеркало. Вот поскольку во мне вот этот свет и отражение, это такая связка очень прочная, как отражение, есть зеркало, на котором есть, ну, грязь. И ты эту грязь в состоянии счистить просто. И тогда то, что ты способна отражать, вот эта данность, она в тебе присутствует.
Но для этого ты должен понять, что эта грязь существует вообще. Да. Что задуматься, во-первых, в принципе, есть ли она.
Во-первых,
а как ты об этом узнаешь?
Во-первых,
если ты
должна
знаешь,
понять, что это зеркало в тебе есть, что ты способна отражать этот свет. Вот это первое. Если ты в это веришь, а это сложно, если ты в это поверил, что внутри тебя есть такой рефлектор, тогда уже ты понимаешь, что может быть и грязь. А если в тебе нет этого ощущения, это чрезвычайно сложно заставить себя поверить в то, что я способен быть отражателем. Если это присутствует, понимаешь, если человек воцерковленный, если он искренне верит, значит, он должен в это верить.
Только что мы говорили о том, что это совершенно не гарантия. А меня, кстати, поразило то, что вы сказали в начале нашей беседы о том, что это не Господь преобразился, а у учеников открылось зрение, потому что Господь всегда такой был, и такой есть, и таким остается по сей день. Никто из нас этого не замечает и не видит, и вот это вот как-то, ну, печально.
Ну, так вот это вот там зеркало или линза, вот просто оказывается есть.
Мне кажется, что если бы Господь, вот, без всех этих сложностей, которые вы сейчас описываете. Ведь к чему сейчас, вот как к фокусу сводятся все эти рассуждения, да? Что почему-то туда надо еще пробиться, нужно что-то еще осознать, что-то вот какие-то барьеры,
туда,
да?
Туда допустить,
да,
должны.
Да, да, да. Вот,
поверить.
Допустить, и какое-то странное сочетание. Вроде как и ты должен, от тебя это зависит, а вроде как и тебе и оттуда должно еще открыться, да? То есть вот все это обрастает такими сложностями. И я думал, почему так... И как-то вот мне пришла такая мысль, что если бы бытие Божие было для всех открыто и очевидно, я сейчас специально немножко так примитивно выражаюсь, допустим, вот все знают, вот некий небесный престол, на нем сидит Господь, и вот все мы каждый день это видим. То есть все это очевидно, понятно и ясно каждому. Атеистов нет. И вот я уверен на 200%, что поведение людей это никак бы не изменило. Это просто было, вот как в семье есть папа, который говорит, ой, вот это не делайте, дети, это не надо делать, вот это нехорошо, да, вот. А папа есть, в его, как бы, существовании никто не сомневается, но можно, как бы, и послушать, а можно и не послушать, да, ну, есть Бог, да, да, вот он сидит, но, как бы, у нас тут, как бы, свои дела, вот, поэтому, возможно, вот эта тайна, которой покрыл себя Господь, вот эта сложность, вот, постижение, это, наверное, единственное для нас способ отнестись к этому серьезно, б, изменить себя, и действительно показать свое стремление. Вот, вот поэтому я так ответил для себя на этот вопрос.
Вот. Я почему говорю про веру? Потому что поверить в то, о чем вы говорите, в то, что есть этот престол, для меня, например, гораздо проще, чем поверить в то, что я, в общем...
Имею к этому отношение.
Имею к этому отношение, да. Или что этот престол во мне хоть каким-то образом нуждается. Что я, ну вот, могу быть тем зеркальцем, которое этот свет тоже отражает, передает на следующее зеркальце, и там тьма рассеивается.
Настолько нуждается в нас, что пошел на крест. То, о чем Христос беседовал с Ильей и Моисеем во время преображения, оказывается, нуждается Бог в нас. Не в смысле природном, да, а вот мы для Него ценность. И ради нас он намного готов, да, это так. Потом все-таки, если обращаться в Священное Писание, открываются более удивительные вещи, да, что оказывается человек, крещенный, имеющий Духа Святого, все мы имеем его через дар крещения и через дар миропомазания, что даже вопрошая к Богу и молясь Богу, оказывается, что в этой молитве участвует, как там, не знаю, в терцию там, или в кварту, еще другой голос, Дух Святой, который молится вместе с нами к Отцу. То есть вот ни один такой возглас, он уже не одинок, он уже как бы вместе с Богом. Поэтому мне кажется, что, может быть, и сложно поверить, что Господь настолько вот близок вот ко мне, и вдруг почему я, да, вот для Него так ценен, но оказывается, что это так, и все-таки для меня это важно, для меня это важно, для меня это непреложно.
А может быть, это не про меня, а про избранных? Ну, вот про там, троих взял. Вот, значит,
простите,
вот, я, вас призвал,
простите за такую уже софистику и перебрасывание цитатами. А в Писании сказано, Господь всем желает спастись.
Всех зовет.
Разум истинный прийти, да.
А есть другая сторона, когда вот ты говоришь, что я, может, это не мое, ну, то есть мое недостоинство, и я не, нет. А есть ведь еще другая сторона этой медали, когда ты знаешь, что ты да, что ты любимый, что ты нужный, что ты ценный для него, что он с тобой, что он тебя любит, что ты уникальный. А здесь такое начинается уже, а вот что-то я не зазнаюсь ли я, не возношусь ли я здесь, не высокомерие ли это вот осознавать свою уникальность и то, что Господь меня любит. Может быть, здесь какое-то мое вот, ну, не знаю, самомнение выпучилось как-то, выпятилось не самым-самым немыслимым образом. И тоже как бы ты в параличе, да? Что ты считаешь, что это не про тебя вся история? Что ты считаешь, что это про меня история? Но, кажется, я слишком много на себя беру.
Это очень важно, потому что вот если мы сейчас этот вопрос бы с вами не раскрыли, получилось бы так, что христиане — это такое сообщество
зазнаек.
Мистиков, зазнаек, мистиков-одиночек и так далее. Но вот недаром же говорят, что один из серьезных, в общем-то, изъянов в нашей духовной жизни, когда мы не понимаем, что наша духовная жизнь — это не только некое внутреннее мистическое делание, касающееся меня и Бога, а оно ущербно, неполноценно и, более того, как бы вредно, если оно не поворачивает меня к другому человеку. То есть, может быть, сейчас от этих абстракций к практике, да, если перейти, мы пришли в храм причащаться, и вот человек, он идет, стоит к святой чаше, принимает святые дары, и думает, как я сегодня причастился.
Какой я молодец.
Я сегодня с Богом, да. Но если он после этого не повернется к тем, кто стоит рядом с ним, и не поймет, что вот я без них, кто тоже вместе со мной сегодня был на этой службе, вот, без любви к ним, я без них, я не христианин. Ведь причастие соединяет нас с Богом, соединяет нас друг с другом в единое тело Христово. Поэтому вот это как раз тот фактор, да, который нейтрализует то, о чем вы сейчас сказали, да, как бы вот, да, и, став таким высокодуховным, вот, не превратиться просто, скажем так, не превратиться, а, да, стать эгоистом, но на более высоком уровне.
С эгоистом с высокой самооценкой.
Да, да, да. То есть это тоже, ну, возможно, да.
А говоря, кстати, о заблуждениях и сомнениях, ведь мы знаем тоже из житий святых случаи, когда подвижники принимали за Христа демонический свет. И мы знаем о том, что, из святоческих творений, о том, что ангелы тьмы тоже могут являться в виде света. И такие искушения посылались самым великим святым. А как же тогда, если даже им, они вот не способны это разглядеть, как нам-то простым смертным понять?
Да, Евагрий, по-моему, Понтийский пишет, что человеческий ум имеет собственный свет, и опасность принять собственный свет или какой-то другой, не обязательно даже демонический, да?
Просто
вместо божественного, вместо божественного, да, такая опасность существует. Уравновешивается вот этот момент такой, в общем, хрестоматийным и таким основополагающим постулатом еще любой духовной жизни, что, конечно же, видение света и прочие, скажем так, странные, удивительные для нас переживания не являются самоцелью. Вот. Более того, что, конечно же, ни один подвижник, достигший созерцания божественной благодати, вот, если бы он каждый день говорит: «Так, я хочу видеть божественный свет, я хочу видеть божественный свет, когда же его вижу?» Вот, он никогда бы этот свет не увидел. Вот. И здесь мы сталкиваемся вот с таким удивительным парадоксом, что ведь этот свет, когда приходил к подвижнику, вот он старался, подвязался. Вот хороший пример, преподобный Антоний Великий. Вот. Изнемог полностью познал свою немощь и неспособность. И в какой-то в этот момент его осевает божественный свет, который прекращает в нем действие вот этих страстей. То есть парадокс, что подвижник для того изнуряет себя подвигами, не для того, чтобы выйти на иной уровень, подняться на какие-то высшие ступени, а чтобы убедиться в собственной беспомощности, в собственной немощи. Вот то, что отличает, ну, мне кажется, христианскую аскезу от, допустим, там, йоги, вот так, в таком популярном восприятии, да, вот. Я сейчас боюсь оскорбить специалистов, которые скажут, что все гораздо сложнее. Может быть, это и так, да, но это парадокс. И чем более интенсивен подвиг, тем быстрее человек приходит к пониманию собственного бессилия. И вот этот момент, когда уничтожается гордыня, когда уничтожается, как бы, ощущение того, что я должен самоутвердиться перед Богом, а ведь иногда путь духовной жизни может стать путем самоутверждения перед Богом, да? Вот именно тогда наступает момент истины, и к человеку приходит этот божественный свет.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». Говорим с нашим гостем, протоиереем Андреем Рахновским, о преображении.
Вот мы говорим все время про то, как является. Мы говорим про то, как прекрасно, замечательно или сложно. Но ведь нельзя не говорить, по-моему, может быть, опять там, притягиваю за уши, но тем не менее, про то, когда... А вот они являются. Про то, когда человек... ощущает оставленность и невозможность увидеть. Ну, у меня примеры какие-то, не знаю, кинематографические или литературные, но тем не менее, это то, что там в детстве запало в память, и до сих пор это очень яркие образы. Это там Николай Симонов в «Оводе», там, кардинал Монтанелли, когда он кричит в камеру с крупным планом: «Где ты, Бог, не к тебе?» А это, не знаю, там Великая Чурикова в начале, когда она в роли Жанны Д'Арк почему-то оставила меня, вот эта вот там знаменитая сцена: «За что ты оставил меня?» Но и вот эта вот оставленность, ее можно там длить сколько угодно. Так или иначе, в какой-то момент, да, даже прекрасные, даже замечательные, даже истинно верующие люди, даже причисленные к лику святых, люди ощущают вот это вот отсутствие этого света, оставленность, тьму вокруг себя абсолютную. И это трагедия, на самом деле. Это страшная трагедия, и как из нее выбираться? потому что, ну, там, я думаю, что и здесь присутствующим в студии какие-то моменты известны, насколько это тяжело, и, главное, кажется в этот момент безнадежно абсолютно.
О том феномене, который вы говорите, да, можно сказать, что у него может быть как бы несколько причин, и от этой причины будет зависеть и исход. Да, может быть, наступить вот некая тьма, которая, ну, раз уж мы пошли примеры там из кинематографа, из книг, допустим, там Ставрогин, вроде он и к старцу сходил, и совет получил, да, а потом повесился, да, и там примеры, там, допустим, Междуусобья, когда действительно переживали вот это богоотсутствие, конечно, субъективное.
Да.
Ну, мы должны это понимать.
Конечно,
не объективное, а
да.
субъективное.
Всегда под действием, да, каких-то внешних обстоятельств.
Но оно
обстоятельств.
Заканчивалось положительно, заканчивалось прозрением, да, и как раз созерцанием этого Бога. Поэтому если это Бога осталось продиктовано и находится, скажем так, в контексте поиска Бога, да, она будет и она закончится. Если это богооставленность следствие порока человека, гордыне, там, Ставрогину, ему предложили, ему что предложили? Вести жизнь обывателя. Женись, живи в городе спокойно и там, ходи там, к такому-то вот на исповедь. А он как хотел? Так покаяться, чтобы вот весь мир узнал, какой я, какая во мне грязь, какое... То есть, на самом деле, это не покаяние, это то же самое, что до этого, только вот наоборот. И вот это, понятно, что это не нереальный герой, да, но мне кажется, подобного рода случаи, они происходят с людьми. И вот это не было как бы покаянием, это не было поиском Бога. Это опять-таки в центре «я».
Да,
но сначала «я» как величие, потом «я» как ничтожество, но, опять-таки, я в центре всего.
Но это вообще, мне кажется, такой основной принцип существования сегодняшнего мира, и даже люди, которые там сомневаются и, может быть, ищут даже как-то Бога, они говорят, ну, я поверю в Бога, только если я реально увижу доказательства его существования. И а вот те доказательства, о которых вы сегодня говорили, они ведь тоже, ну, получается, только из «я» выходят. То есть если я увижу, как я меняюсь, когда я молюсь и общаюсь с Богом, то я в это и поверю.
Поймал, смотрите.
Да. Совершенно верно. И на самом деле это вот та стена, вот лично, если говорить о моих сейчас размышлениях, каких-то и там поисках, да, через которые я не могу пробиться, потому что получается, что... Пусть меня, я хочу, чтобы меня правильно поняли, что на самом деле бытие Божие невыводимо на земле ни из чего. Вот тут говорит, надо вот, вот будем говорить о бессмертной, смотрите, бессмертная душа в человеке. Но логически наличие даже в человеке души не предполагает существование Бога. Она могла появиться по каким-то другим причинам, да? И это вот, что бы мы как бы ни брали, и поэтому получается, что Бог — это нечто, что независимо ни от чего входит в нашу жизнь. Почему? Как? Вот когда разговариваешь с человеком неверующим, да, я понял, что все сводится только к одному, только к свидетельству о личном опыте. Это, с одной стороны, очень слабая позиция, потому что это легко...
я вам не верю.
Свести, всё, да. Там, простите, там, может, не совсем здоровый человек.
Щитовидка больная.
Да,
вот
да, да. Понимаете?
Гормональный всплеск.
Да. И тут нечего сказать. Но, с другой стороны, это сильная позиция. Потому что если этот опыт подлинный, если он стоит за твоей душой, за твоим сердцем, вот, и если человек поверит, то, что ты не врешь, вот, то тогда он это воспримет. Все остальное, вот я часто смотрю всякие дискуссии, там, верующие, сейчас это вот как бы такой тренд пошел и в нашем православном телевидении,
да,
вся
да,
передача,
да.
Верю, не верю. И большинство разговоров, диалогов верующих, неверующих совсем не о том, все мимо. Мы какие-то обсуждаем, да, может быть, иногда важные там доказательства, там какие-то прибегаем к, может, хитроумным каким-то фразам, да, которые способны, может быть, даже и на какое-то время огорошить атеиста, или, наоборот, со стороны атеиста огорошить верующего,
как,
да.
Как это, басни хитросплетённые?
Да, на самом деле, все софистика получается, да, вот. А истина, она вот в этом опыте. И как? И вот ты находишься в этой ловушке. поверят тебе или не поверят.
Вы, мне вспомнилось, я пыталась начать тут читать книжку Ноэля Харари про сапиенс, значит, который утверждает, что все мы абсолютно обезьяны. Вот. И тоже мне так понравилось, что, значит, где-то, что человек – это такое млекопитающее, падальщик, вообще там середина пищевой цепочки – очень слабое существо, и вообще было там несколько разновидностей человека, там и неандертальцы, и какой-то там Денискин человек, Денисовский человек, и еще какой-то Рудольфовский человек, вот. И вдруг вот что-то вдруг внезапно сапиенс такой стал вдруг всех сильнее и умнее. В какой-то момент у него внезапно вырос мозг. Почему это произошло? Мы не знаем. Это случайность. Классное объяснение. Почему, ну... У нас чудеса – это не объяснение, а там случайно вдруг мозг стал расти. Это объяснение научное. Ну, случайность такой, каприз природы.
Да.
Вот. Я к тому, что далеко не только доказательство существования Бога трудно объяснить логически, но и его отсутствие доказать тоже практически невозможно.
Но это же тоже вот взгляд. Опять вот я возвращаюсь к тому, каждый слышит то, что он в состоянии сейчас услышать. Потому что можно воспринимать и присутствие Бога, и присутствие этого света, но просто ежедневно, ежечасно, что называется. Восход, закат. Звездное небо или там электрическая лампочка. Ну, можно увидеть во всем одно и во всем увидеть вот ровно противоположное. И здесь Таня права, сам, и вы правы, что ну, самая большая сложность тут, в том, что я меряю своей линейкой
на,
все время.
На то, что вот сейчас сказала Татьяна, обычно отвечают так, что да, пока науке неизвестно, это белое пятно, не надо туда прятать Бога в это белое пятно, потому что, понимаете, опять-таки мы приходим.
Почему не надо? Да, это как-то, ну так нечестно. Давайте признаем, что белое пятно есть и с этой стороны, и с этой стороны. И нам наше белое пятно кажется фаворским светом.
Да, и...
И не кажется, а мы знаем, что это оно и есть.
Я не знаю, можно ли на православном радио такое рекламировать. Я сейчас взахлёб читаю книгу, взахлёб с пометками читаю книгу «Достающее звено» Дробышевского. Это как раз посвящено проблемам эволюции человека. И я в полном недоумении, почему мы там видим абсолютно разное. То есть я читаю, я поражаюсь.
Что, как все логично.
Как Господь, связано, да. Да. Но одновременно, как бы, понятно, что позиция автора книги противоположная. И вот...
Ну да, одни и те же факты, просто разные вещи мы видим в этом все время.
А что же тогда делать-то? Как же тогда... людям, которые сомневаются, но ищут прямых каких-то доказательств и чудес, как им подать руку, как проложить мостик к этому? Или как у первых христиан, когда они видели, как верит святая Татьяна, когда ее мучают и пытают, что обращались мучающие ее просто потому, что видели ее личный пример?
Конечно, хорошо сказать, давайте проповедовать личным примером, личной святой христианской жизнью. Но мы прекрасно понимаем, что мы не можем, даем мы слабину постоянно, вроде стараемся, потом раз сорвались, и нам говорят, а вот смотрите, какие вы на самом деле, да, это первое. Я думаю, что чего не надо делать? Не надо пытаться уничтожить оппонента. Вот. Наша задача не уничтожить, вот, на самом деле, да.
Возлюбите врага своего.
Да, нет, а просто свидетельствовать об этом опыте. Вот. И следующий момент, мне кажется, вполне как бы разумно, тут выражаюсь, может, таким наукообразным языком, все-таки предложить человеку этот эксперимент. Искренне ищешь. Да, есть гипотеза. Существование Бога. Вот поставь эксперимент, сможешь в этом убедиться. Очищай сердце, молись, постигай Евангелие, и, может быть, в финале этого эксперимента что-то в тебе такое произойдет, что станет частью этого опыта, и ты будешь свет. С тем же бессилием пытаться доказать другим, что Бог есть.
Ищи свет фаворский.
Да.
Спасибо большое. У нас в гостях был настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Всех с праздником Преображения Господня.
Спасибо, отец Андрей.
Спасибо. Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».